Дорогие бхакты, если кто-то может подтвердить, что меня слышно, я еду на машине, Суда Кришна и Прабу. Мы пересекли уже горы, вышли на хайвей, поэтому через час будем в городе. Немножко далековато, конечно, живем от города, но что делать? Приходится жертвовать природой ради города или городом ради природы. Сегодня я говорил с утра с Махайоги Прабу, и Махайоги, как вы знаете, это эдитор Шрилы Госвами Махараджа. Они вместе составляли книги, и мы говорили с ним по поводу моей книги. Нараяне послал ему мою книжку, но Махайоги мне перезвонил, говорит, что там у тебя за книжка туда-сюда. Ну, я сказал, ну вот был ковид, я, так сказать, было особо нечего делать. Не то, что нечего делать, было что делать, но я попробовал сконцентрировать свое сознание на каких-то истинах, которые были у меня внутри, переварить их, высказать каким-то современным языком. Я говорю, вполне возможно, что эти идеи сырые, я их, ну, долго с ними не работал, это все так было спонтанно, но я был бы рад, если бы ты посмотрел бы вообще эту книгу и оценил бы ее своим критическим взглядом. И в этой связи однажды ко мне на выставке пришел художник, который стал прославлять искусство и сказал, что ничего кроме искусства не остается. Все эти там цари, лидеры, политики, никто их даже не знает, но великие художники, скульпторы, поэты, писатели остаются на века. Но когда я обсудил эту мысль с Гас Махараджем, он сказал, что это правильно, но надо помнить также, что люди, которые критики, которые способны чувствовать, переживать искусство, передавать его другим, описывать его славу, они не менее важны, чем поэты и художники, потому что иначе была бы безвкусица в этом мире. В этом мире и так миром управляет безвкусица. Поэтому чем более совершенная музыка, чем более совершенная эта философия, тем меньше людей способны ее воспринимать. Ну, так устроено, что тонкое восприятие требует глубокого погружения во что-то, да, поэтому часто, когда Луи Армстронга спросили, почему на концерты к тебе стало ходить меньше людей, он сказал, я стал играть лучше музыку. В этой связи, чем более тонкая мысль, чем более тонкое духовное знание, чем оно тонко определимо, да, иногда между определенными эзотерическими высказываниями очень много, может быть, даже противоречий, но тем более тонкое восприятие требуется для нас. И я помню сам, когда я стал заниматься искусством, вначале мне нравились примитивные вещи, потому что они были хорошо сделаны по композиции, по цвету, но только позже, постоянно соприкасаясь с искусством, я стал понимать, что ну, как бы это то, что, скажем так, выделяется на первый взгляд. Но само ценность искусства – это очень тонкое состояние, это состояние нюансов. И это понимание, скажем так, художника, или литературы, или мелодии. И чтобы в нее проникнуть, необходимо иметь некий вкус. И поэтому, по сути дела, что мы с вами делаем сейчас? Да? Мы развиваем некий вкус. И в Бхагавад-гите говорится «Парантриштвам невартате». Должен пробудиться некий вкус. Почему у людей есть вкус к материальной жизни, к материальным целям? Потому что они ощутимы с помощью чувств и объектов. Но когда речь идет о таких понятиях, как там освобождение, любовь, ну, такие как бы абстрактные вещи, которые невозможно, как сказал Оскар Уайльд, я не могу описать языком литературным вкус кофе, будучи признанным мировым писателем, а вы мне хотите, чтобы я описал какие-то глубокие эмоции и переживания, поэтому в литературе самый сложный является жанр любви. Да? Самый простой вариант – это описать жанр любви с точки зрения похоти. И опять же, великие писатели, такие как Чехов, делали это совершенным образом. Например, есть одна из историй о том, как один 50-летний товарищ влюбляется в молодую девушку и приглашает ее на свидание. И Поначалу как бы эта девушка ведется на его флирт, на его ухаживание, но, как ни странно, она назначает ему встречу на кладбище. И этот персонаж, он страстно думает, вот сейчас эта девушка придет, он вот так вот ее обнимет, вот так вот ей признается в любви, вот у них начнется какое-то там обжимание, поцелуи, и он это все как бы со секс в голове, он все это в своей голове прокручивает, и как он скажет, что он сделает, но идет время, и девушка не является. И как бы похоть, она сменяется таким неким разочарованием, он, знаете, как ты сидишь в туалете, ты обязательно должен читать, это называется «Аудитория пленников» или «В лифте», самая лучшая реклама, там, где ты заперт. Но он заперт на кладбище, и свидание должно произойти на кладбище, девушка должна прийти на кладбище, и на кладбище он начинает читать надписи на обелисках. И он видит, что здесь лежит такой-то великий граф, здесь лежит такой-то великий человек, и есть такая, как же называется, Невская лавра в Питере. И в возрасте 16 лет я несколько раз приезжал туда со своим другом, с одним. И мы гуляли по этому древнему кладбищу, заброшенному, дореволюционному. На территории этой лавры были похоронены всякие великие люди, статские, сановники. И ну, у них были очень красивые памятники. Но на многих из этих памятников была написана очень красивая поэзия о бренности бытия, о жизни. Я смотрел на эти обелиски и видел, что здесь, в принципе, великие и успешные люди. Да, это был цвет, питерская там, интеллигенция, богема, ну, заслуженные люди, которые обладали образованием, знанием и положением. Но все они находятся здесь, на этом заброшенном кладбище Лавры. Оно было совсем тогда заброшено в советские времена. Естественным образом, такое очень было эпичное место, очень красивое, где можно было гулять в такой тишине и наслаждаться какими-то прекрасными формами, именами, там, отнюдь не пролетарскими. И я понимал, что вот она, бренность бытия. Все эти великие люди, они стали камнями на кладбище. Да? То есть камнями, ну, тогда у меня не было четкого представления, может быть, о трансцендентности, но я чувствовал, что Бог существует. Я даже там, напомню, на кладбище в заброшенной часовне проповедовал своему другу, который был у меня лет, наверное, на 20 старше, может быть, на 30 старше, был алкоголиком, очень классным человеком, с которым мы дружили, он жил там недалеко, и мы с ним там вместе гуляли, и я ему, он пытался бросить пить, но не мог, очень, ну, такой был человек страдающий, да, очень, очень душевный человек, но он как бы раненая такая была у него травма, и отец был не очень великим человеком, вот он работал в советской торговле, в культуре, ну, как бы, да, то есть, можно сказать, занимал в гостиницах ведущие такие положения, но потом спился и стал в итоге работать в гардеробе, гардеробщиком и в баре, в таком модном баре, как гардеробщик, и продавать сигареты американские, так сказать, покупал их там по блокам, продавал по пачке, тоже зарабатывал неплохие деньги на этом. Но так или иначе, очень тонкий человек. И мы как раз, я ему проповедовал, что излечить может только Господь. Не знаю, как, почему у меня открылось такие ситхи проповедника. Но так же, как персонаж великого русского классика гуляет по кладбищу и начинает читать эти могильные надгробия, он понимает, что я уже одной ногой в могиле. Там уже последняя часть моей жизни, да, после 50. Ну вот. Но я хочу с какой-то страстной любви с этой девушкой, и что эта страстная любовь принесет мне, кроме ну, некого сексуального удовлетворения. Да, смогу ли я посвятить свою жизнь этой девушке, удовлетворить ее все как бы, потребности, а может быть, в конечном итоге я стану дряхлым стариком с молодой женой, над которым будут смеяться окружающие. И так, так или иначе, девушка не приходит, девушка его кидает, но она кидает его таким образом, что как бы она не то чтобы отвергает его любовь и издевается над ним, а она говорит ему, посмотри, так сказать, я юная, красивая и молодая, а ты уже старпер, который как бы, ну, пропустил свое время, посмотри, что тебя ждет. И кладбище, конечно, это идеальное место, где мы можем оценить, наши перспективы, причем как бы ближайшие перспективы, скажем так, да. Поэтому в этом смысле, конечно, классики могут взять за какой-то момент страстности и вожделения и привести читателя и зрителя к какому-то глубокому заключению. Но, опять же, не было бы критиков, не было бы классиков, да, кто нашел Платона, Сократа и Аристотеля, они были запрещены, и они, их труды лежали, так сказать, скрытые в монастырях Европы и Рима, Ватикана, но те же самые священники, которые были хранителями текстов, библиотекарями, они стали их читать, потому что скучно просто сидеть в библиотеке и там смахивать пыль с книг. Книги зато и для того и существуют, что их начинают люди читать. И удивительным образом, в эпоху, когда не было интернета, когда не было, по сути дела, такого огромного потока информации, книги были более, чем-то более ценным, чтобы просто издать какую-то книгу. Нужно было, ну, определить ее ценность, потому что дело было непростое. Да, как шел Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он купил станки немецкие, и он стал делать свою типографию, да, то есть он стал набирать тексты. Вы помните, да, что тексты набирались руками, а до этого были там таблички, а до этого вообще книги переписывались вручную, когда Шринивас Ачарья получил благословение от Гададхара Пандита, что он даст ему уроки по Бхагаватам, он должен был пойти и найти сет Бхагаватам. Да, Бхагаватам — это 10 килограммов охапок пальмовых листьев, которые были переписаны вручную. И были люди, которые были переписчиками священных писаний, и они, многие из них помнили Бхагават наизусть. А опять же, с одной стороны, а с другой стороны, Бхактивинод Такур, когда он искал Чайтанья Чаритамриту, он встречался с рядом копий Чайтанья Чаритамриты, которые были отчасти утраченными, отчасти он понимал, что это уже кем-то записано, немножко не та история. И вот чтобы найти аутентичную Чайтанью Чаритамриту в Бенгалии, ему понадобилось более 10 лет. И, естественно, Бхактивинода Такура и Сарасвати Такура, они понимали прекрасно, что есть бессмертное сокровище вайшнавских ачарьев, но его нужно сохранить для будущих поколений. И вот сейчас поколение котиков, поколение дротиков, как говорится, я задаю вопрос, кто из вас читает вайшнавскую литературу? Я знаю несколько человек, один из них Павел, который меня слушает. Он внимательно читает вайшнавскую литературу. Вот. А остальные люди, включая меня, я не думаю, что у нас есть время читать. Ну вот, много. По крайней мере, чтение – это великое дело, но чтение – это то, что требует от нас великого усердия. Поэтому сама идея того, что мы читаем ежедневно вайшнавскую литературу, это должна стать великой привычкой в нашей жизни. И поэтому это называется пат, это часть нашей садханы, часть нашей практики. Я, конечно, в большей степени слушаю аудиокниги и лекции, что, ну, по сути дела, ну, тот же принцип, да, чтения, слушания и так далее. Но надо помнить еще, что некоторые люди воспринимают чтение, они концентрируются, они делают закладки, поэтому так, не следует думать, что чтение чтение — это отнюдь не entertainment, чтение — это такой глубокий внутренний процесс, который требует внутреннего диалога с собой. Поэтому Бхактивинода Такура, он в своем Бхагават спиче определяет, кто такой есть подлинный читатель, как этот подлинный читатель, как звезда отражает, сначала впитывает некий свет, а потом начинает его отражать. И поэтому я говорю с нашими преданными, там, Расананда, Павел и другими преданными, что, ребят, мы не можем просто с вами сидеть, не имеем права просто с вами сидеть, кайфовать от каких-то духовных вайшнавских идей и не делиться ими с другими, и не пытаться, ну, как бы эти же идеи передавать на разных планах бытия. Потому что еще Пифагор очень хорошо говорит вот в этой книжке, которую я послал вам, опять же, не знаю, это Пифагор или автор, но так или иначе, что у каждого человека есть свой духовный уровень, и каждому человеку нужен свой индивидуальный подход. Так устроено, что мы все разные, да, и, к сожалению, нет каких-то стандартизированных шаблонов, которые воздействуют на каждого человека. На какого-то человека передоз духовного может плохо повлиять, на какого-то человека может для него духовная большая доза — это часть его садханы, да, поэтому как мы приходим в джим, хотим поправить здоровье, И мы видим, что есть какие-то люди, которые вот там, в этом джиме, в особенности в Америке, проводят утро, день и вечер. То есть тренировки – это часть их жизни. И ну, как бы, они как бы, ну, уже, как бы, скажем так, в этом поднаторели. И приходят такие уроды, типа меня, которые там, типа, ну, не могут даже штангу поднять. Поэтому каждому человеку должна быть его индивидуальная программа подобрана. И поэтому я мечтаю сделать такой канал от нуля до бесконечности, как бы, где будут какие-то уровни, шаги возвышения человека. Но, например, там, если он слушает лекцию по пранаяме, йоге и физиологии, это вовсе не значит, что это сознание Кришны. Но это может быть уровень там минус такой-то, да, вот. То есть вот начинаешь какого-то нулевого уровня или отрицательного уровня, потому что это относится к телу. Да, там, что-то относится к нашей ментальной системе, что-то относится к знанию информации, да, то есть как человек постепенно развивает веру. Но дальше уже начинаются какие-то более глубокие вещи. И опять же, эти глубокие вещи, они также систематизируются по принципу, ну, скажем так, базового постижения. С одной стороны. С другой стороны, это вовсе не значит, что человек не может на этом канале начать с самого высшего. Потому что кто-то может сказать: окей, прикольно, я это знаю, но вот я хочу послушать самое высшее. Что же эти люди считают как самое высшее? И, возможно, самое высшее даже больше зацепит, чем какие-то базовые вещи. Но, тем не менее, даже если нас с вами зацепило самое высшее, то не забывайте о том, что без базы мы не сможем жить. Поэтому существует фундамент, о котором говорил Гуру Дев. И фундамент – это не только интеллектуальное познание, а фундамент – это то, что мы, так называется, практикуем в нашей жизни. И вот с этим мы всегда сталкиваемся, большие проблемы. То есть в теории мы все знаем, что там вожделение, гнев, жадность – это все очень плохо. А на практике мы зачастую не можем освободиться от вожделения, жадности и гнева. И естественным образом мы, ну, как бы вынуждены за это страдать. И страдания наши зачастую, они как бы, так сказать, ощутимы гораздо больше, чем те мнимые счастья и удовольствия, которые приносят нам вожделение, жадность и гнев. Потому что страдания, они показывают нам, что ради чего-то сиюминутного мы можем терять что-то очень глубокое, временное, вечное. Так или иначе, когда мы говорили с Махайоги о ценителях, о редакторах, Махайоги сказал: да, эти книги мы составили вместе с Госвами Махараджем, но никто это не знает. Я говорю: ну как, почему никто не знает? Я это знаю. Я говорю: Господь это знают наши преданные. И, конечно же, Ведавьяса записал Веды, но как бы конечно, тоже как бы достался кредит того, что произошло. Потому что когда Ведавьяс решил записать все Веды, ему нужен был тот, кто записывает. И он избрал Ганеша, и Ганеш даже пожертвовал своим клыком. Но мало того, что Ганеш был просто писарем, Ганеш выставил очень интересную такую фабулу, что я буду записывать все, что я пойму. И ну, ты будешь говорить, а я это пойму и запишу. Я сказал Махайоге: почему я хочу, чтобы ты просмотрел мою книгу? Потому что, может быть, идет через какого-то человека духовный поток, но очень важен тот, кто это оценил и сказал: да, это понятно, или да, это глубоко, но непонятно, или это понятно, но не до конца развито. Таким образом, редактор очень важен. Я сказал: у меня нет амбиции быть автором какой-либо книги от слова вообще. Но если на моей книге на английском будет написано «отредактировано Майклом Доуном», то я буду более счастлив, потому что как бы счастлив тот писатель, которого, как говорится, хоть кто-то стал редактировать. И в этой связи Бхакти Винод Тхакур говорит о том, что знание, с которым мы имеем дело, в особенности духовное знание, оно нам не принадлежит. Но то, что нам принадлежит, это способность это знание переизлагать, пересказывать. И в Бхагавад-гите Кришна очень четко объясняет, что это знание вечное. Оно неоднократно излагалось в прежние времена. И мало того, что интересно, Мадхвачарья комментирует, что та же самая Бхагавад-гита, она была пересказана неоднократно Кришной уже после поля боя. Но это уже была другая Бхагавадгита, это была, может быть, какие-то аспекты Бхагавадгиты были более углубленные, более расширенные, потому что Юдхиштхир, он страдал тем, что ему пришлось ради, так сказать, справедливости уничтожить членов своей собственной семьи, и в том числе таких великих погибли такие великие личности, как Дрона, Крипа и другие великие герои. Поэтому Юдхиштхира, он неоднократно считал себя ответственным за эту битву, поскольку, ну, так сказать, и сам он проиграл там сокровища и пандавов, и сам он, так сказать, участвовал во всех этих вещах. Поэтому Юдхиштхир, будучи глубоко порядочным, совестливым человеком, он не считал, что, я буду демоном любыми путями. Нет, он сокрушался о всех героях, которые погибли за него, сокрушался о героях, которые погибли против него. Даже то, что они были своими врагами, он мог оценить их какие-то определенные человеческие, там, может быть, качества и характер. Поэтому Юдхиштхир не был таким, как бы, скажем так, самовлюбленным эгоистом, который считал, что весь мир должен пожертвовать собой ради него. Наоборот, в его собственной жизни он считал себя глубокой причиной этого катаклизма, да, то есть, как любой нормальный человек, он ищет причины в себе. И Кришна пытался неоднократно убедить его, что, извини, но это не так. Хоть ты и хочешь найти проблемы в себе, но причина все-таки это я, причина все-таки это внешний мир. И трудно человеку понять, что такое причина всех причин. И Кришна объяснил Юдхиштхиру, что то, что произошло сейчас, в конечном итоге это великая, великая драма. Но гораздо больше драма произошла бы, если бы демоны захватили мир. И то, что сейчас происходит в мире, это великая драма, и главная часть этой драмы не то, что демоны захватили мир, а то, что не существует ни одного Юдхиштхира, который способен победить этих демонов. И мы также должны с вами четко абсолютно сказать себе, что не потому что победить, а потому что сегодняшний день тогда невозможно было победить без Кришны. Понимаете, да? То есть, чтобы вы понимали, победить этот мир, там, этих демонов без Кришны невозможно. И чтобы вы понимали, почему мы с вами участвуем в Санкиртане, в войне Санкиртаны, хотя пытаемся, да, может быть, сегодня как партизаны там, или как эти, рекруты начинающие, неважно как. Потому что единственная причина того, что происходит сейчас в нашем мире, это страдания. Всем достаточно денег, всем достаточно еды, всем достаточно места для жизни на Земле. Но понимаете, да, просто как? Вот если я хочу, чтобы я жил там, где на 100 километров был только я, мои близкие, мои дети, чтобы вся эта прекрасная природа была только для меня, тогда, конечно же, всем никогда не будет достаточно ни еды, ни места. И поэтому все, что сейчас происходит, там глобальное потепление, экология. Ведь все, кто хотят ограничить людей, они не думают о том, чтобы ограничиться сами. Обратите внимание, ни Билл Гейтс, ни Клаус Шваб не ходят пешком, ни, как Ганди, там, не придут себе сами одежду с прялками. То есть, если уже взять Ганди, который победил, победил английскую оккупацию, он сделал это очень простыми методами, там, не подчинение злу насилия. И поэтому причина всего – это вожделение, гнев людей. А как это можно разрушить? В первую очередь, это можно разрушить в своем сердце, исполняя высший долг отношения к Господу. Поэтому выше, чем долг, наш долг – это любовь. Представляете, да? То есть мы с вами пока еще на каком-то уровне осознали, может быть, что мы души, у нас есть какой-то долг перед Господом, а большинство людей даже вообще не понимают, что у них перед Господом долг. У них есть там задолженность перед налоговой, долг там перед кредитной картой, но долг перед Господом, какой долг перед Господом? Я ничего Господу не должен, у меня ничего не должен. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Поэтому мы только что с вами еще пока что осознаем только долг. Но наша с вами задача не только выйти в мир долга, а перед Господом. Это такая религия, она как бы причинно-следственная. Наша задача понимать, что высшее отношение с Господом – это долг любви. И вот когда речь идет уже как бы о любви, абсолютной, бескорыстной, без, бескомпромиссной любви к Господу, вот тогда уже все начинает по-другому казаться, все начинает играть совершенно по-другому, потому что миром управляет красота и любовь. И поэтому красота и любовь санкиртана крутит, как прохладно. Все чинил, да, был каким-то там, или там был политик, мы великим преданным. И мы знаем, что один великий преданный, такой Шрила Прабхупада, смог приехать его сознанием Кришны. Опять же, есть другие великие преданные, есть кто был великий преданный, но он не был такой, как Шрила Прабхупад, потому что он не зацепил, может быть, такое количество великих преданных. Как бы время было несколько другое, но он приехал несколько, 8 раз в Россию. Благодаря Гурудеву мы построили наши центры, храмы, в общем-то, что-то попытались основать. И наше, на самом деле, будущее – это молодежь, это те будущие поколения, которые придут и воспользуются теми наработками, которые мы сделали, как издательские наработки, как центры. Что-то должно сработать будет в будущем, да, то есть вот когда Пифагор создавал свою школу, он объяснял своим ученикам, что мы закладываем какой-то фундамент на века. И кто-то может сказать, ну, не слишком ли это горделиво, типа мы тут на века закладываем фундамент. Но кто-то другой может сказать, нет, это не слишком горделиво, это вполне разумно. И понятно, что в данном случае что-то, что подлинное, духовное, оно дает плоды, оно долго несет, да, если посадить какое-то дерево, оно может долго расти, долго давать плоды. И какие-то деревья могут пережить садовников, которые их посадили. Поэтому Бхактивинод Такур, Шрила Гуру Махарадж, Сарасвати Такур, по сути дела, западный мир еще до конца их не открыл. Мы не открыли до конца великих вайшнавских ачарьев, мы даже не знаем, как они выглядели, как выглядел Вишванат или Баладев. Те, кто, по идее, должны быть на нашем алтаре. Не забывайте, да, что мы недавно почистили алтарь и убрали оттуда там Авадутов, Махараджев и всех других Махараджев. И кто-то может сказать, почему это? И я сказал, ребята, потому что, ну, как бы, мы можем залезть на один алтарь с великими Махабхагаватами, но если сказать правду, то на алтарь нас должны будут поставить будущие поколения. Будущие поколения должны решать, кто будет стоять на их алтаре, кто внес кардинальную вклад. Ведь на нашем алтаре даже нет ни Баладева, ни Вишванатха, нет уж Шринивасы, Наротама и других вайшнавов. А это было поколение величайших святых, которые не зашли из духовного мира по милости самого Господа. Как мы знаем, что там Баладев и Дибушин был инкарнацией Гупината Ачария, который был тестем Сарвабхаума Ачария. Или мы знаем, что Шринивасы Ачария был призван самим Господом Чайтанья Махапрабху. Он просил Матушку-Землю наделить этого ребенка всей любовью, которую она обрела Кришне. То есть, понимаете, Кришна, он говорит, он не может сказать, что у меня есть любовь к Кришне. Махапрабху сказал, вот ты, Мать-Земля, у тебя есть любовь ко мне, да? Она такая, да, есть мой Господь. Она явилась ему и сказала, вот отдай эту любовь, как материнскую, да? Почему? Потому что мать, она способна пожертвовать собой ради своего ребенка. И, ну, таково удивительное качество матери. Да, иногда мать, рожая ребенка, умирает сама. И в этом, как бы, состоянии Мать-Земля, ты можешь наделить всей любовью, всей полнотой любви этого будущего рожденного ребенка. Так говорит Махапрабху. То есть любовь, которую ты обрела ко мне, а Мать-Земля – это возлюбленная Господа, даже его, можно сказать, супруга, вот отдай этому ребенку, да, поскольку все жители... Удивительно, как Господь, он не говорит, что я вот сейчас, так сказать, сам отдам свою любовь к себе. Нет. Он конечно, на Райане, жене, прошу себе, матери, Вриндаван Дас Такур, он кинул свой просад и сказал: на Райане, покажи, что такое любовь. И на Райане показал удивительные симптомы любви. Но в данном случае Махапрабху попросил Матушку-Землю наделить. Столь великие личности находятся в нашей гуру Парампаре. Мы не сравнимы с ними никаким образом. Но если в будущем какие-то поколения вайшнавов скажут: да, эти ребята сделали что-то важное, ценное, вот мы дадим им маленькое место где-то в нашем сердце, так, в нашем как бы понимании, тогда почему нет, тогда это прекрасно. И в связи с этим не стоит недооценивать того служения, которое совершают все преданные. Ведь, как я говорил в Махайоге, я понимаю, что не один Госвами Махарадж работал над этими книгами. Ну, как бы, да, может, один он получает, как бы, ну, скажем так, славу и хвалу, но понятно, что это была команда людей. И я сегодня сказал Судхи Кришне: да, Гурудев всегда прославлял Виджая Романа и меня, но я-то знаю, что один бы я ничего не сделал, да и сейчас ничего не могу сделать, что это всегда команда, это всегда группа людей, которая хочет что-то сделать, хочет каким-то образом посвятить плоды своей деятельности Господу. И поэтому самое главное для нас, несмотря на все трудные духовные времена, это не разбежаться, не разосраться, не развалить нашу команду. Потому что команда — это единственное, что самое ценное. Все инвесторы, они всегда покупают команды. А нормальный инвестор, которому говорят, надо инвестировать в эту новую перспективную компанию, он всегда оценивает ее менеджмент, тим, людей, какие мотивации и так далее. У нас с вами очень сложная ситуация, потому что нам приходится делать и проекты вместе, и бизнес. И это сложно, потому что, ну, зачастую мы путаем отношения духовные и, скажем так, социальные. Еще у нас, как говорится, все вперемешку. Еще люди ищут там себе вторую половину. Кто-то ищет подругу, кто-то друга, кто-то там возможности. Поэтому, конечно, у нас все так непросто. Да? Там, понятно, есть какие-то индийские садху, какой-то храм. Они живут, медитируют, есть какие-то прихожане, которые приносят какие-то пожертвования. У нас с вами так не получится, мы не сможем так с вами выжить на Западе. Ну, потому что, ну, скажем так, нет еще базовой комьюнити, которая поддерживает нас. Это первое. А второе, нужно самое главное понять, что мы еще с вами не стали садху. Это самое главное. Потому что я всегда говорю... Мне говорят: вот, Адавадут Махарадж, почему вы работаете, вот почему вы делаете там проект и так далее. Я говорю: во-первых, ребят, для меня это рукоделие. Значит, чтобы рукоблудием не заниматься, надо заниматься рукоделием. Это первое. То есть, ну, молиться 24 часа невозможно. К сожалению, великим философом я не родился. Ну вот, пытаюсь им стать, и то не великим, а хотя бы научиться мыслить. Но в силу драматических обстоятельств я понимаю, что надо действовать, надо задействовать людей в соответствии с их качествами. И надо делать какой-то продукт, который производит на людей какое-то впечатление. Вот, к сожалению, за Хари Кришна нас не забросали деньгами. А вот за выставки люди охотно платят билеты. Или там за технологии. Поэтому приходится вот так вот выгребать на каждом уровне. Это первое. А вторая ситуация. Для меня интересны были выставки, фестивали всегда как инструмент воздействия на общественное сознание. Вот. И поэтому я мог развиваться в разных, скажем так, аспектах бизнеса. Да? То есть я пробовал там рестораны и ритейл, ну, как бы я в этом разбираюсь. И, ну, просто это может принести деньги. И поэтому то, что может просто принести деньги, ну, как бы, как некие проекты, я, естественно, всегда рад делегировать, передать людям, которые могут, ну, это поддерживать, обладают качествами, вот, потому что деньги нужны. Но сам я всегда хочу двигаться к духовности и к определенным инновациям, которые не просто принесут какие-то средства, которые принесут какое-то влияние, какой-то общественный резонанс и, безусловно, в высшей степени духовный резонанс. Вот поэтому у нас с вами всегда много разных задач, мы развиваемся в разных гранях. Это очень хорошо, что мы мультизадачные, очень хорошо, что мы учимся команде, учимся работать вместе. И помните о том, что Ведавьяс, когда писал Шримад Бхагаватам, он работал очень плотно с Ганешем. Ганеш был его редактором. Может быть, мало кто понимает вообще положение Ганеша. На каждых дверях в Индии старинных, на каждом храме находится Ганеш. А вообще положение Ганеши мы мало знаем. Есть такая книжка, почитайте, про Ганешу. Ее издал тот же парень, который издал Махабхарату, русский санскритолог. И в этой книге он описывает славу Ганеши, поэтому некоторые даже в Индии являются Ганеши поклонниками, потому что они считают, что Ганеша – это, ну, как бы, источник удачи. Как бы, то есть, как бы, есть некоторые писания, которые показывают, что без благословения Ганеши очень сложно получить милость Господа. И действительно, раз Ганеш участвовал в написании всех вед, и мы узнаем множество историй ведических, в которых он участвовал, мы подумаем, ничего себе, мы так, такой классный слоник, а он так столько всего сделал для человечества и для Господа. Понятно, насколько важны его благословения, с одной стороны. Но с другой стороны, мы также понимаем, что сказано в Писании, что Ганеш, он получил всю свою силу, всю свою, как бы, он преданный Нарасимхадева. Хотя он сын Шивы и Парвати, но, тем не менее, он связан очень глубоко с Господом Нарасимхой и занимает особое такое положение в поклонении, в служении Господу Нарасимхадеву. В этой связи нужно помнить, что даже великие деваты, даже великие мудрецы, даже великие святые, все они занимают то или иное положение или ту иную какую-то, скажем так, то или иное величие в определенных категориях, в определенных отношениях с Господом и его преданными. И поэтому никто не может быть без крыши. У каждого должна быть какая-то трансцендентная крыша. Каждый преданный, он крышует своего какого-то преданного. И даса-даса-на-дасах. Поэтому мы как бы находимся в линии Шилы Гуру Махараджа, но наша крыша – это Гуру Дев, это Шила Говинда Махараджа. Почему? Потому что Гуру Махарадж, он был очень, как, знаете, вот, как Чайтанья Махапрабху, он был очень отрешенной личностью, которая удовлетворялась лишь только самым высшим. Но Нитянанда Прабху, он, по словам же самого Махапрабху, смог сделать то, что сам Махапрабху не смог сделать. Потому что Махапрабху, обладая некими квалификациями, он сказал: да, я могу как чему-то вот высшему дать как бы высшее прибежище, но ты, Нитянанда, должен спасти все падшие души. Я не могу спасти все падшие души, но ты можешь спасти Джагая Мадхая. Это твоя, как бы, твоя перспектива, твои скиллы, твои способности. И это, безусловно, ну, как бы очень-очень великая удача для нас, что Господь, он создает для нас такие пути, да, как бы пути обретения милости. Там не можешь через читание, но тогда Нитянанда Прабху. Поэтому Гуру Махарадж, который в высшей степени был преданным Махапрабху, он уповал на милость Нитянанды Прабху. Что же говорить о нас, о падших душах, которые, как сказать, в высшей степени неквалифицированы поклоняться Махапрабху без милости Нитянанды. И поэтому у нас на алтаре стоит Махапрабху. Но однажды я спросил, если Махапрабху, который стоит один на алтаре, это что-то очень возвышенное. И Гурудев сказал: да, это Радха в одном теле. Там, где нет Нитянанды, там, соответственно, другая раса. Я сказал: но как же мы можем без Нитянанды обрести соприкосновение с этим? И Гурудев улыбнулся и сказал: да, но когда Махапрабху один на алтаре, Нитянанда присутствует в форме гуру и вайшнавов. В форме гуру, татвы и вайшнавов. И это был величайший ответ для меня, да, это было откровение. А, значит, гуру и вайшнава – это проявление Нитянанды Прабху, потому что гуру и вайшнава – это милостивые, да. Помните, когда Гададхар Пандит оскорбил Пундарика Видинитхи, не признав в нем великие духовные качества, что он решил сделать? Он решил получить у него посвящение. Почему? Потому что вайшнава Апарадха, она смывается только одним вайшнава Севой. А вайшнава Сева – это то, что мы можем делать вайшнавам. Вайшнавы не принимают от нас оскорбления. Но гуру, он наиболее милостивый из всех вайшнавов. Да? Как отец, как ребенок. Ребенок, родители не принимают оскорбления ребенка. Поэтому ребенок в высшей степени удачлив. Там он может описывать кого-то другого. Ну вот. Но когда он описывает собственную мать или отца, то мать и отец, они, так сказать, не возмущаются, не, так сказать, его каким-то вот, поступкам и так далее. Да, они терпеливо, как говорил Гурудев, бережно омывают ребенка и ждут, пока он вырастет. Но они знают, что он еще не один раз описывается и обкакается. И тем не менее, такова их удивительная природа, природа милости и сострадания. Поэтому, друзья, мы должны помнить о том, что наша с вами задача – это определиться вот в этом сознании Кришны. So we want to park right here?
There's nowhere else to park. I can drop you off, but there's not going to be any parking in there. Last time, I think I got a ticket, and then it blew off when we were going back.
Okay, is that good? Yeah, I'm happy to help.
No park would be 9 a.m. on Friday, so it's not Friday. So this is a good parking place.
All right.
It's not that far. It's
just right okay. All right. Что, друзья, стоит ли нам продолжить нашу программу или закончить? Я думаю, что если закончить на этом. So let me finish. Мы приехали, видите, вот у нас тут прекрасный Лос-Анджелес. Проехали по старому Лос-Анджелесу. Конечно, красивый очень город. Такой Сочи. Сочи, пальмы. Много очень богатых домов. Конечно, богатейшее место. И с большим очень культурным началом. Как я сказал, место Гандхаров и Апсар. Место как бы падших ангелов, падших душ. Ну вот, поэтому мы продолжаем кошмарить Лос-Анджелес. У нас встреча там с нашими друзьями. Они нас очень ждут. И на встречу лучше не опаздывать. Это знают немногие, но я знаю, что Павел знает, что на встречу лучше не опаздывать, тем более в Америке. Вот, поэтому что мы с вами сегодня обсудили? Мы с вами обсудили, что очень важно это быть искусствоведом, очень важно распознавать истину, очень важно постоянно пытаться анализировать, слушать, работать с духовными источниками в духе служения. Мы не должны быть просто интеллектуалами, которые загрузили в себе в голову какую-то интеллектуальную идею, а сами живут в другой реальности и говорят, ну да, вайшнавизм – это классная идея. Мы должны стать пифагорианцами в том смысле, что мы должны это знание принимать и внедрять, и распространять. Удивительная вещь, что Пифагор создал школы, и позже почти вся Греция управлялась пифагорианцами, хотя было много конфликтов, и нельзя сказать, что там все было так просто и хорошо, как в красивых книжках. Но дело в том, что как университетская база, а обычно люди почему заканчивают какой-то престижный университет, да, потому что ты попадаешь не просто в среду образования, а ты образовываешь среду связи людей, у которых есть микросвязи. Так пифагорианцы, они стали управляющими городами, политиками, потому что это были умные, образованные люди, с которыми шли. И таким образом они повлияли на свое время, на свою цивилизацию. И также мы, как вайшнавы, мы не должны просто лишь стать такой сектой отрешенных людей в белых одеждах, которые там сентиментально поют и танцуют. Потому что некоторые даже удивляются, что у вайшнавов кришнаитов есть философия. Ничего себе, вы еще и думать можете. А я думал, у вас там какие-то девушки с шариками, и все это на уровне какой-то музычки. Вот, поэтому на базе вайшнавизма должны появиться свои режиссеры. Почему я говорю про Павла, драматург, да? То есть, ну, режиссер, понятно, это тот, кто может какую-то драматическую историю превратить в какое-то действие, да? Но наша задача глубже, гораздо более глубокая. Наша задача принять эти идеи и начать эти идеи пропускать через себя как образование, как семинары, как книга. Даже я попытался написать книгу не потому, что я великий писатель, вот, а просто потому, что я понял, что я не могу, сидя на острове, молчать. Я должен сам для себя определить какие-то внутренние вещи, которые я понял, осознал и так далее. Поэтому каждый из вас может постить, писать, вести какой-то дневник, отражать это знание, думать, как это знание применить в той жизни, как к чему, ну, как общаться, как проповедовать людям, как общаться с людьми, которые окружают меня. Неужели эти люди совсем тупые, бессмысленные, бездушные? Нет, вполне возможно, эти люди тоже ищут сознание Кришны, просто нужно как-то начать с ними как минимум дружить и общаться на духовные темы. Да, может быть, я им сразу же про Кришну заезжать не буду, но, может быть, я начну говорить о каких-то истинах, о которых говорит Кришна. И постепенно сердца этих людей откроются. Так, ребята, происходит магия, синтез сознания. Сознание оно смешивается с сознанием, как вода смешивается с водой. Вот, и чистое с грязным, и чистое сознание способно очистить оскверненное сознание. Поэтому в первую очередь надо помнить о чистоте нашего внутреннего сознания. Ну что, друзья, на этом я закончу прекрасную нашу сегодняшнюю встречу. Огромное вам спасибо за вдохновение, которое вы дарите каждый день, присутствуя на живых собраниях. Я постараюсь сейчас сделать новый канал. Я обсуждал новый канал, такой хочу назвать его «Алхимия души», как-то так, или «Духовная алхимия». Вот, хочу, может быть, делать более какие-то системные лекции. Ну вот, но, к сожалению, пока не вижу, к системным лекциям нужно прийти. Может быть, пока, ну, пока мне не хватает какой-то команды, которая помогала бы мне в этом. Я понимаю, что есть несколько идей, но, может быть, пока, к сожалению, между, так сказать, молотом и наковальней нахожусь. Но надеюсь, что к этому приду. Я, конечно, всегда очень рассчитывал на наших интеллектуалов, но, к сожалению, вижу, что, так сказать, ну, немножко, может быть, у нас разнятся видения с нашими интеллектуалами. Они как бы ну, вот где-то в своем таком интеллектуальном супе варятся. И кроме Сахадева, Сахадев, наверное, он такой активно достаточно действует по читанию Чаритамрити. Вот, а другие интеллектуалы могли бы более проявить свои интеллектуальные способности, но надеюсь, что это произойдет, может, не сейчас, а позже. Но в целом я, конечно, рассчитываю на молодежь, на тех, кто проявит энтузиазм, потому что молодежь – это всегда те, кто горят идеями, хотят менять мир, хотят сами трансформироваться. И поэтому я очень благодарен Расананде и нашей молодежи за предоставленную возможность вещать и то, что нас как воспринимают серьезно хоть кто-то. Вот. Но, ребят, будем работать над нашими проектами, будем думать. Невозможно объять необъятное, поэтому baby steps, маленькими шагами вперед к сознанию Кришны, к бессмертию, от нуля до бесконечности. И я уверен, что даже если, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, незначительные шаги в сторону духовности были сделаны в этой жизни, то они не останутся напрасными. Поэтому большое спасибо за ваше время. Надеюсь, что сегодня вы почитаете перед сном и джапу, и книги, и уснете с мыслями о Господе, проснетесь с мыслями о Господе, начнете свой день продуктивно, эффективно, и будете двигаться каждый день, иметь духовные привычки к воспеванию святого имени, каждый день иметь привычку к изучению вайшнавизма, каждый день иметь привычку хоть какое-то время потратить на попытки проповеди, иногда лояльно, иногда с близкими, иногда как бы на кривой коне, иногда, понимаете, да, каждый раз можно по-своему подойти к проповеди, не обязательно там всем врубать прямо правду матку. Наоборот, дружить с людьми, выводить их на какие-то откровенные беседы, давать им какую-то пищу для размышления. Это тоже проповедь, друзья. Это не всегда проповедь, это просто чтение книжек. Всего хорошего, мои поклоны, и до встречи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Всех обнимаю, всего хорошего, Хари Кришна.